Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет, дорогие друзья. Была совершенно другая тема у нас сегодня анонсирована на самом деле на сегодняшний эфир, но ввиду того, что происходит в нашей стране, в частности, вот стрельба в Ижевске, как справиться с потерей ребенка, мы вот так решили назвать сегодняшний эфир, потому что то, что происходит сегодня, сейчас, прямо сейчас, да, это очень важная тема, которая касается не только всех людей, которые страдают в городе Ижевск, но и всех нас, по большому-то счету. Что с этим делать, когда мы теряем ребенка? Вот это мы сегодня будем обсуждать с Натальей Вячеславовной Власихиной, нашим психологом-консультантом. Привет тебе.
Да, привет. Всем привет. Ну, здесь в первую очередь, конечно, хочется принести соболезнования тем, кто, ну вот, именно в результате этих событий потерял ребенка, или ребенок ранен, или оказались свидетелями вот этих событий. Ну, и здесь, конечно, сразу стоит сказать, что мы все сейчас являемся свидетелями, нас вот эта травма свидетеля, все психологические процессы, ужасания, горевания, они, конечно, тоже на нас распространяются, поэтому вот здесь, наверное, мы будем говорить более широко, то есть, ну, понятно, что это одна из самых, ну, самых тяжелых потерь в нашей жизни. Ну, то есть, потому что если в семье, понятно, всегда есть горе, когда родственник уходит, но когда ему 90 с лишним лет, это одна история. А чем моложе член семьи, тем это травматичнее, конечно же.
Я бывал в ситуации, когда люди теряли, ну, там, кого-то там, да, ты подходишь к ним и говоришь, я вам сочувствую, сожалею. И почему-то люди очень агрессивно реагировали на вот эти сочувствия, на сожаления. Почему такое происходит?
Ну, во-первых, гнев, в принципе, является неотъемлемой частью этого процесса. И здесь сразу следует сказать, что те, кто находится рядом, те, кто выражают сочувствие, те, кто помните, что это не на вас лично. То есть это может звучать странно, но то, что происходит, это у человека есть гнев, и это из-за состояния, вот из-за переживания вот этой вот утраты. Поэтому здесь, ну, воспринять как вот это, ну, вот такое состояние у человека, то есть как... И сюда, кстати, тоже относится как часть этого состояния. Вот если, например, люди верующие, они, у них гнев на Бога. Ну вот у меня есть коллега, которая работает в детском хосписе, и когда люди теряют ребенка, они там, не знаю, кидают кресты, они там, ну то есть, ну вот эти вот нательные, они там говорят разные слова, но опять же это состояние, я как бы, если уже как верующий человек, я полностью уверена, что Бог это все понимает, и это не является чем-то, ну там, это не вопрос богословия, скажем так.
Окей, смотри, у меня была ситуация в моей жизни, когда человек совершенно буквально нормальный, еще вчера, там, позавчера, он совершал ужасные поступки, ну, в частности, там, меня пытались убить, да, один человек, который буквально, он вот совсем недавно был нормальный, и только раз что-то произошло, ну, вот, и он пытался лишить меня жизни, но сейчас у него длительное тюремное заключение, все проще. Но вот почему люди, вот, которые вчера еще были нормальными, вот мы с ними дружим, мы общаемся, пьем чай с ними, встречаемся, вместе работаем, в какой-то момент берут там, пистолет, не знаю, или ружье, или что-то еще, топор, и идут, совершают преступления. И вот, ну, что, как можно себя вообще чувствовать нормально в ситуации, когда ты от любого человека можешь этого ожидать? Как будто бы от любого человека.
Ну, видишь, здесь как бы в широком смысле, там, почему, если мы вот на минуточку отвлечемся от нашего контекста, хотелось бы, да, не на минуточку, вот, и там, чтобы все изменилось, но почему там человек берет оружие, почему он так делает, это может быть там все что угодно, то есть это может быть расстройство, это может быть там какие-то травмы, это может быть алкогольное опьянение, ну то есть здесь вопрос, ну такой широкий, но если мы говорим в контексте травматических событий, а мы сейчас все живем в контексте травматических событий, то такого кризисного события, то, конечно, конечно, это может быть триггером вот, вот такого поведения.
Ну, то есть, условно говоря, там ты или я можем завтра взяться за ружье и пойти убивать людей.
И вот опять же, если как бы и да, и нет. То есть, опять же, понятие там нормы или психопатологии, здесь вопрос, вопрос он широкий. Ну, то есть наличие определенных обстоятельств могут спровоцировать какое-то, например, заболевание или всплеск. Но как бы я надеюсь, что мы-то с тобой как-то вот нас это минует. Вот, то есть мы как-то так все-таки, например, там мы можем созвониться, проговорить какие-то вещи. Ну, то есть здесь играет тот фактор, насколько человеку там, насколько видно его состояние, что было до, что у него происходило в жизни до. Потому что если ты вспомнишь ситуации, когда в школах дети брались за оружие, ну вот там, и расстреливали одноклассников, то это часто, ну, по крайней мере, и там сразу три случая вспоминаю, когда до этого на состояние школьника не обращали внимания, а он подвергался буллингу.
Слушай, смотри, ну, я как бы знаю только одного человека, лично я знаю, который взялся за оружие в школьном возрасте, да, ну, лично знаю, мы с ним в одной школе учились, и он там, в общем, короче, на территории школы зарезал одного паренька. Ну вот, там был человек, на самом деле, уже такой, знаешь, увлекающийся, скажем так, альтернативным образом жизни. Так я это назову, да? Mm-hmm. Вот, он уже был хулиганом и всем прочим. Но вот в то же время у меня есть люди, которые совершили самоубийство в моей жизни, и по ним вообще ничего не было ну, видно. Совершенно, да? То есть вообще ничего. И я полагаю, что и по людям, которые готовы завтра взяться за ружье, тоже может быть не видно, что они готовы это сделать.
Да, это тоже такое может быть. И суицид, и вот такое убийство, это... Но здесь это сейчас странно очень прозвучит. Это, ну, но тем не менее, это акты не про... жизнь и смерть как таковое – это инструмент борьбы с очень большим отчаянием, страхом, гневом. То есть если мы говорим, например, о суициде, ну, раз мы уже затронули, то люди не хотят умереть как таковое, ну, потому что, ну, даже вот тут вот понятно, что как бы никто оттуда не возвращался, и как там никто сказать не может. Но уйти от своего состояния отчаяния, вот беды, там, гнева невыносимого, это как уход.
Угу.
Так и тут. И вот здесь вот вопрос вот этого... понятно, что хочется как-то себя обезопасить, рассмотреть признаки, и да, мы можем это не распознать, но вот это какое-то неблагополучие, например, те, кто с нами рядом, вот здесь вот можно видеть, можно поддерживать.
Угу. Наш эфир сегодня называется «Стрельба в Жевске. Как справиться с потерей ребенка?». У нас спрашивают, а что случилось, собственно говоря? Вот даже такие вопросы есть. Оказывается, новости доходят не для всех людей. Ну, к сожалению, буквально вот пару часов назад в городе Жевск, в Удмуртии, произошла трагедия очень серьезная, очень большая. Человек начал стрельбу в школе, в общеобразовательной, и там погибло несколько человек, включая несколько детей. Это такой классический скул-шутинг, хотя, может, не классический, мы еще не знаем, угу. На самом деле, что там точно произошло, и мы говорим об этом. То есть мы реагируем на конкретно событие, которое только что произошло. Если вы не в курсе, то почитайте новости. Слушай, есть такое мнение, что распространение новостей о скулшутинге, оно, наоборот, провоцирует неадекватных подростков на стрельбу.
Ну, здесь...
лучше молчать, ничего не говорить. Тогда всякие психи, у которых есть доступ к оружию, не возьмут его и не пойдут в школу убивать детей.
Ты имеешь в виду, подают идею?
Ну да, там типа повторение и все прочее. Ну как вот с маньяками, со всеми этими делами происходит. Угу.
Но здесь, видишь, это вопрос, тут как бы палка о двух концах. Даже если это так, все равно мы сейчас живем в такой период, когда полная вот информация, полная секретность информации, ну, на мой взгляд, невозможна. А чем больше ее скрывают, и она просачивается, тем больше подогревается вот эта тревожность, и чем больше как раз подогревается ажиотаж. Поэтому вот здесь вот, ну, тоже такой момент, ну, не очевидный.
Угу. Татьяна пишет, да никак, отвечая на вопрос, как справиться с потерей ребенка, да никак. Это какой-то ужас. На самом деле никак. И все-таки можно как-то пережить трагедию.
Ну, знаешь, что у нас, да, у нас так звучит тема передачи, но здесь даже, сейчас я пытаюсь сформулировать, справляться, жить с этой потерей, как жить с этой потерей, как принять эту потерю, как вот, жить дальше. Это такой процесс. То есть не бывает такого, что сейчас мы проведем передачу, там я выдам какие-то советы. Вот здесь, скорее, сегодня наша передача про то, чтобы поговорить о том, что происходит, и вот в этот момент острый, как справляться. Потому что, ну и прежде всего, и тем, кто потерял, и тем, кто рядом. Потому что если мы говорим, ну, это, конечно, очень примерные цифры, очень примерные, но если семья теряет взрослого родственника, то это примерно 1,5-2 года восстановления. Если семья теряет ребенка, то это около 5 лет. Я имею в виду вот такого восстановления. Поэтому вот здесь... Ну, понятно, там наша задача именно поддержать, посочувствовать сейчас и дать какие-то ориентиры. И вот здесь, ну, наверное, прежде всего хочется, вот, ищите поддержки, хочется сказать. Там, если есть эмоциональное состояние, слезы, гнев, отчаяние, проживайте, выражайте. То есть здесь очень важно вот именно, чтобы шел процесс проживания.
Угу.
А те, кто рядом, вот здесь, опять же, мы как-то с тобой говорили в наших передачах, но хочется еще сказать, у нас как-то в обществе и в культуре в проживании эмоций, ну, как-то страшновато, то есть все, ну, успокойся, успокойся. И вот здесь я подозреваю, что даже тема нашей сейчас передачи, которая идет, она может читаться, как помочь справиться с потерей ребенка. Это из разряда «как успокоить?» Никак. То есть вопрос, если у человека есть эмоции, наоборот, ему нужно безопасное время, место, объятия, человек рядом, который не боится эмоций сильных, и вот это все проживать.
Вера пишет, с потерей ребенка никогда не справишься, и психологи здесь не помогут. Еще не родился тот психолог, чтобы убрал мысли с головы о своей кровинушке.
Конечно, конечно. И вот здесь как раз я и говорю, что тема нашей передачи может читаться по-разному. И справиться, вот здесь вопрос справиться, это не значит, не значит забыть, не значит, вот, ну все, значит, было и было. Нет. И воспоминания остаются на всю жизнь, грусть именно в там, дни рождения ребенка. Там, я знаю семью, они вспоминают ребенка, они устраивают вечери памяти. Конечно, они грустят и плачут. И справиться это не значит, вот опять же, забыть там свою кровиночку. Справиться, я имею в виду, и мы имеем в виду, это именно принять, что это произошло, что вот это место осталось пусто, и несмотря на это жить дальше, строить свою жизнь. То есть когда именно ты продолжаешь, ну, там, воспитывать других своих детей, заниматься чем-то. И это очень непросто, но через какое-то время я видела эти примеры, это возможно. И, кстати говоря, как раз профессиональная помощь, психологи. И вот здесь вот очень хочется обратиться, но сейчас тоже ты об этом скажешь, что там, если нужна консультация, если нужна поддержка. Друзья, обращайтесь. Вот это как раз то пространство, где человек профессиональный, он поможет это все проживать. И вот, да, продолжай.
Да, друзья, у нас есть в описании к этой трансляции две ссылки. Первая ссылка – это ссылка финансовой поддержки проекта «Формула семьи», которая существует только благодаря вашему финансовому вливанию в него. И мы спасибо говорим всем тем, кто уже это делает. А вторая ссылка в описании, это ссылка, собственно говоря, о которой говорила Наталья Вячеславовна, это ссылка для регистрации, чтобы получить две бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи» абсолютно любую тему. И я вот вижу, что у нас есть люди, которые пишут с Ижевска прямо, да, где все это произошло, и вам это особенно тяжело. Мы, конечно, не можем понять, что с вами происходит, только на интеллектуальном уровне, без эмоций. Но мы вам предлагаем, вот у нас есть такая возможность вам помочь с помощью наших психологов-консультантов, пожалуйста, обращайтесь и получайте эту помощь в рамках проекта «Формула семьи» совершенно бесплатно. Да, я почитаю комментарии. Прожить это возможно, но пережить и справиться никогда не получится. Это травма на всю жизнь.
Конечно.
И Надежда еще... Школу нужно закрывать во время уроков. Уже не первый случай. Посадили охранника, дверь открыта. Заходи и стреляй. Ну, что я могу вам сказать? В мою бытность, например, юношей, школьником, такие всякие вещи делали даже школьники сами.
Ну да, да.
Поэтому от этого на самом деле не будешь обезопасен. И человек с ружьем пойдет не в школу, а пойдет в торговый центр, неважно, еще куда-нибудь. И все равно сделает то, что он хочет, наверное.
Да, да. Ну, с другой стороны, конечно, здесь задумываться о безопасности тех же школ, детских садов, это нужно. И да, здесь следить, чтобы это было, чтобы, да, двери закрывались.
Так, посмотрю еще комментарии, если нет, и мы продолжим наш сегодняшний эфир. Такой пожарный, подчеркиваю, что мы собирались на совершенно другую тему говорить. Да, но вот события текущей жизни нашей, к сожалению, меняют все абсолютно, включая и тему передачи «Формула семьи». Что делать? Помогают ли психологи? Нужно ли обращаться? Знаешь, бывают люди, которые испытывая какие-то травмирующие события, они такие, ну, типа, окей, я там покурю пару пачек сигарет, там, не знаю, там, выпью стакан водки, да, но это все будет нормально. Нужно ли идти к психологу, даже если ты ничего не чувствуешь при этом?
Вот здесь, знаешь, хочется сказать, вот в этом случае как раз надо, вот, потому что вот такая заморозка чувств, а если напомнить стадии, которые человек проходит при потере, там первый мой тезис, это наступает вот этот вот процесс горевания. И тут меня можно спросить, а обязательно ли он наступает? Обязательно. То есть потому что реальность кардинально меняется. Ты жил в одной реальности, случилось непоправимое, и у тебя теперь другая реальность. И вот того, чтобы как раз психике выдержать, не сойти с ума и это прожить и перестроиться, есть вот это ряд стадий. Но мне кажется, что их они на слуху, все их знают, но, с другой стороны, проговорим, потому что тут как-то узнала, что и не знают. То есть если очень средний, то это первая стадия, это стадия шока, это как раз может проявляться как заморозка чувств. А затем идет острое осознание того, что произошло, это эмоциональные реакции, это отчаяние, это горе. Затем острота проходит, наступает, ну, можно сказать, одна из самых сложных стадий, это депрессивная стадия, и после которой потихоньку-потихоньку начинается вот эмоциональное принятие. Вот опять же, эмоциональное принятие, это не означает, что все, как бы ничего не болит и все прекрасно. А эмоциональное принятие – это принятие реальности того, что произошло.
Угу.
И вот эти стадии, они растянуты во времени, они очень индивидуальны, они очень происходят по-разному, на это влияет очень много факторов. Но они наступают. И вот если, например, человек долго очень ничего не чувствует и не разрешает себе горевать, не разрешает себе проявлять, он как раз, вот не знаю, там курит пачками, хлещет водку, ну, я там утрированно говорю, и ходит с таким деревянным лицом, то это как раз может быть, это может быть потом привести к более худшим последствиям.
Очень просто говорить о слезах, о том, что их нужно делать, ну, ты должен плакать.
Да.
Ну, вот. Но есть люди, которые просто вот, знаешь, замораживаются.
Да, да.
Они не могут заплакать никак вообще. Вот, например, когда умер мой папа, да, у меня был такой период несколько дней первого, то есть я не мог плакать. У меня была такая абсолютная вот такая, знаешь, вот просто... меня эта рациональность даже самого пугала.
Да. И вот здесь я еще что хочу добавить. Вот то, что произошло в Ижевске, здесь и хочется и добавить, и даже как-то извиняться, что мы на это чудовищное событие разбираем, ну что ли, таким сухим психологическим языком, но, с другой стороны, это хоть будет понятно, что с человеком происходит, ну, если вы рядом оказались, и даже с тем, что если вы сами потеряли. Здесь накладывание нормативного и травматического кризиса. То есть и вот здесь как раз помощь специалиста очень важна. Причем как врачей, так и психологов. Вот здесь очень хочется, чтобы услышали. А еще если в семье есть еще дети, то вот здесь забота о себе и сохранение себя – вот проживание и сохранение себя в этом, это необходимо.
Угу. А есть люди, которые после потери, они сохраняют всякие вещи, знаешь, там, держатся за них, там, то есть у них комнатка в квартире, в которой жил этот ребенок, не знаю, там, человек, она не меняется, они не передвигают предметы, с трудом там
убирают.
Как будто
вот
жив, да.
Как оставил все, там вот в школу уходил, оставил.
Это нормально или все-таки патологическая реакция?
Нет, это нормально. На переживание горя, в период переживания горя, это нормально. Вот ненормально, когда это затягивается на года. То есть, когда уже прошло, там, я не знаю, 3-5 лет, а мы вот... все так и оставили, там в комнате ничего не тронуто, такая комната-музей, вот это уже может быть признаком, что человек застрял в своем горе.
Угу. Смотри, сейчас вообще происходит очень много событий в жизни, трагичных для нашей страны, там, и не только для нашей, на самом-то деле. И есть люди, которые вот наблюдают за собой, они как бы ожидают от себя какой-то истерики, какой-то там паники, какого-то горя. И они почему-то этого не видят в себе вообще.
Угу.
Да, то есть вроде бы должно быть, и ты ведешь нормальный образ жизни, но нет этого вот, тех эмоций, которые должны быть. И некоторые это считают, что это период взросления. То есть взрослый человек, он не так реагирует на все эти события. А что говорит по этому поводу психологи?
Ну вот опять же, здесь у меня такое впечатление, что идет заморозка чувств. И здесь, если говорить вообще об отсутствии каких-то реакций, то это может быть тревожный признак. И если, например, вот что-то произошло, а вообще никакой реакции нет. Ну, то есть я потеряла там родственника, ребенка и хожу замороженная уже там вторую неделю, то вот здесь уже важно обратиться, потому что чем больше это затягивается, тем потом реакция может быть непредсказуемой. То есть и в этом смысле, как говорится, сорвать может в самый неподходящий момент.
Что можем сделать мы, там, свидетели горя наших близких? Ну, у кого-то вот там продолжают писать Сюжевская, и другие люди, которые живут рядом. Что мы можем сделать, как помочь можем вот тем людям, которые потеряли, или которые, может быть, не потеряли, но очень сильно переживают это горе, которое mm-hmm. случилось? Мы, которые не переживаем. Да.
Если вот здесь стадия шока, и человек ничего не чувствует, и ну, это в рамках нормы, ну, то есть он пришло известие, и он как бы, как там, я не знаю, жарил яичницу, так и жарит яичницу. Это вот именно нахождение рядом. То есть вот здесь даже речь идет не о том, что надо сказать, что говорить не нужно. Да, есть клише, которое говорить не нужно. Ну, мы можем сейчас, вот хватит времени, еще там проговорим эти клише. Здесь вопрос не столько в словах, сколько в том, чтобы находиться рядом. Просто рядом с человеком. Ну, то есть там, я не знаю, там что-то помочь, как-то вот, если не хочет говорить, молчать, если хочет говорить о том, что произошло, говорить, если пошла эмоциональная реакция, то, ну, присутствовать и не успокаивать в плане, ну, что ты, ну, не плачь, вот, ну, да, там случилось, ну, что ты, там, ну, и тут, да, опять же, уже вот можно говорить о клише каких-то, когда там говорят, что, не знаю, он с Богом, ему хорошо, что ты плачешь, ну, то есть какие-то такие тут вещи.
Я почему-то воспрял, что ты отреагировал, да, потому что я был в ситуации, когда люди испытывали сильное горе, и я помнил иногда, что не нужно говорить клише, и нужно, типа, сопереживать, да, но в то же время, знаешь, совершенно естественно, оказывается, сказать человеку «не переживай», это ну, естественно, пожалуйста, не переживай, все будет хорошо. А другой модели поведения просто нету.
Нет, подожди.
Ты не знаешь, что делать в этой ситуации совершенно.
Нет, здесь как раз, как говорится, что значит «не переживай»? То есть это как раз та ситуация, это слышится очень, мягко говоря, своеобразно, и здесь можно говорить, что я очень сочувствую, и это...
Я, может, не сочувствую, на самом деле.
Ну, здесь, если мы говорим о том, что ты хочешь поддержать, ну, то есть если ты, в смысле, ты не сочувствуешь, то есть ты пришел людям, которые кого-то потеряли... И ты не сочувствуешь.
Я к тому, что ну да, а почему нет? Ну, то есть ты можешь не испытывать вот такого горя. Вопрос в том, что такое сочувствие. Да?
Да.
Когда ты переживаешь с человеком совместно его горе, испытывая те же самые эмоции.
Нет, нет. Это не то. А сочувствие – это не означает слияние. То есть сочувствие – это то, что ты понимаешь то, что человек переживает, ты находишься рядом, и у тебя откликается, но, может быть, не такой остроты. Потому что здесь очень часто путают вот такое сочувствие и сопереживание и полное слияние. И вот здесь, конечно, и вот здесь полное слияние, ну, это вот для там, друзей, родственников, оно может быть как раз для переживающего утрату быть еще хуже. Слушай, да, у нас там у всех есть дети, мы очень боимся. Это такая трагедия, которая затрагивает наш глубинный животный страх. У нас тоже поднимаются очень много чувств. Но в этой ситуации, если я нахожусь рядом с человеком, то если я тут попаду в яму своих чувств, своего страха и буду рыдать по поводу себя на самом деле, то это тому, кто реально потерял, это не поможет и даже повредит. Потому что сколько раз я слышала о том, что человеку, переживающему горе, приходилось помогать тому, кто типа ему позвонил посочувствовать. И, ну, и эти люди говорили, лучше бы не звонил. Ну, то есть, как бы...
Так а что делать в итоге, если мы видим на самом деле, что я должен делать? Говорить, успокойся, или я... Понимаешь, я к тому, что когда ты говоришь в этой ситуации, я сопереживаю тебе, на самом деле не сопереживаю при этом. Это выглядит как ложь. То есть ты интеллектом понимаешь глубины горя человека, но только умом, да, ты не испытываешь чувства. И говорить «сопереживаю» — это будет, ну, ложно, это неправда.
Понимаешь, здесь вопрос именно в том, что какие-то чувства у тебя все равно будут. Ну, наши зеркальные нейроны, вот тут я полностью уверена, что полностью спокойным и ничего не чувствующим человек с нормальной организацией психики он не будет. Ну, то есть какие-то чувства все равно будут. Вот сказать искренне, я очень сочувствую, я с тобой, я тут, и все, и помолчать, и просто находиться рядом, вот это очень важно. Потому что вот сейчас вот, ну, я не выдам вот такие клише, вот скажите вот это, и тогда это будет вот то, что нужно. Вот то, что нужно, если вы совершенно искренне скажете вот то, что с вами, что вы сочувствуете, что там, да, это кошмар, и тут я здесь. И вот находясь рядом с человеком, если это там близкий человек, там друг, и контакт позволяет, и как-то поддержать. Вот это самое ценное.
Угу. Пожалуйста, я смотрел фильм «Прощение Амиши». Там была ситуация, когда был расстрел в школе, и родители простили родственников убийцы. Я никак этого не могу понять. Мне такое ощущение, что если бы со мной случилось такое, я бы ненавидел всех вообще. Угу. В том числе родителей, которые воспитали такого урода.
Угу. Но здесь это человеку действительно очень сложно понять, но здесь мы уже имеем дело, когда в процессе горевания человек обращается к своим ценностям и своей ценности прощения, любви к Богу, к врагу. Это становится выше. И вот здесь, ну, я думаю, что и фильм об этом тоже.
Угу. Первая помощь, самая, что вы посоветуете сделать, самая первая помощь людям, которые потеряли ребенка или которых очень сильно коснулся это горе?
Вот только потеряли, если, опять же, это близкие, вы можете к ним приехать, и вот... Те люди, которые только что потеряли ребенка, они в состоянии шока. Вы находитесь рядом, вы смотрите за состоянием и помогаете вот в этих организационных моментах. То есть вот вы находитесь в более стабильном эмоциональном состоянии, и там же нужно там куда-то ходить, с кем-то общаться, с представителями, там, ну, там полиция, еще что-то. Вот это очень важная помощь. Более того, еще я добавлю, если в семье еще есть дети, очень большая помощь, это помогать вот с вот другими детьми. То есть и в бытовом плане, потому что родители в шоке, и там могут лететь абсолютно все повседневные вещи, ну, то есть там покормить детей, это тоже могут забыть, там уроки, вот это, потому что вся семья сейчас находится в зоне турбулентности, и если вы оказались там, то вот вы... Тот человек, который может, ну, хоть как-то, ну, допустим, для других детей в этой семье, вот этот островок стабильности. И вот то, что надо делать. Потому что, например, там, вспоминая там свои ощущения шока, этот человек может просто как бы лечь, и у него не будет никаких сил. Ну, то есть ничего делать. То есть он просто не будет встать. И вот здесь вот, это очень ценно.
Нам пишет Алька, сочувствие – это принятие, это также и принятие горя человека. Не обязательно рыдать вместе с ним. Слушай, ты знаешь, Наташа, на самом деле, у меня возникает такое ощущение, что я какой-то психопат, потому что, ну, я в своей жизни, скажем так, будучи пастором церкви, хоронил большое количество друзей. Ну, прям много, да? И ты не испытываешь эмоций вообще никаких. То есть, ну, что значит принять горе? Ты понимаешь, ты умом понимаешь, что человеку плохо. Он потерял близкого человека. Ты хоронишь его родного, и ты не испытываешь никаких эмоций по этому поводу. Ну, то есть, это чужой человек для тебя абсолютно. Ты...
Ну, может...
Я не знаю, я дурак, что ли, я не знаю.
Нет, но из того, что ты мне говоришь, я могу предположить, что это такое профессиональная защитная реакция вот для того, чтобы не выгореть. Это вот немножко похоже, как хирурги. То есть вот по твоей профессиональной обязанности ты понимаешь, что да, ты сочувствуешь, но ты как бы вот, потому что иначе бы там уже, я не знаю, там на вторых-третьих похоронах ты бы уже вот, ну... Вот у меня так звучит, что это как в данном случае не позволить себе не вовлекаться эмоционально, потому что это, да, такая специфическая, но тем не менее профессиональная деятельность пастора. То есть, поэтому, ну вот, как бы для меня.
Ну, а если я переживаю, что я ничего не переживаю? То есть я вроде бы прихожу к этому гробу, там, не знаю, там, да, если похоронить человека, да, я ожидаю от себя каких-то чувств, но их не испытываю при этом.
Ну,
может пугать.
Да. Слушай, ну, если это как-то беспокоит это, то это отдельный вопрос, в котором можно разбираться, и ты можешь также, например, я не знаю, обратиться за помощью, мы можем с тобой это обсудить. Но, опять же, вот как для меня звучит, не знаю, как для тебя звучат мои слова, но вот... Это может быть как защитная, как профессиональная деятельность. И, ну, вот нет такого разрешения вот эмоционально вовлекаться.
Ладно, спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Я обращусь обязательно когда-нибудь.
Если беспокоит,
да. Тоже по этому поводу. Просто быть рядом, пишет нам тоже Аля, например, понимает, что человеку плохо достаточно. Я не, как раз-таки вот из опыта своих консультаций с людьми, да, понимать, что ему плохо, недостаточно для того, чтобы быть хорошим советчиком. Ну, то есть я, может, путаю, знаешь, то есть я умом-то понимаю, что не нужно болеть, не знаю, там, геморроем, чтобы быть хорошим проктологом,
предположим, ну, да.
Да? Совершенно не нужно.
Да, совершенно.
Не нужно быть в разводе, чтобы помогать разводящимся парам, будучи психологом. Но когда ты в позиции там, пастора, да, мне кажется, что там должно быть какое-то сочувствие, я его не испытываю. И понимать умом, что ему плохо, что это значит понимать умом?
А ты видео пропало, Влад.
О, пропало видео. Так, на секунду. Вот оно, да. У меня проводочек. Проводочек дернулся. Понимать ему, что человеку плохо, и помогать ему. Это как-то, знаешь, похоже на какую-то математику, не знаю, на что, ну, как-то вот...
Ну, здесь я что хочу сказать. Здесь, с одной стороны, опять же, есть профессиональная деятельность, и в этой профессиональной деятельности мы как раз стараемся не вовлекаться, чтобы помочь. Это не лишено смысла. Но есть еще два таких понятия. Есть теплая эмпатия, а есть холодная эмпатия. Ну, потому что люди разной эмоциональной вовлеченности, разной эмпатичности, разной, ну, какой-то вот уровень эмоционального вовлечения. И вот теплая эмпатия – это когда мы вот прям сопереживаем. Но, опять же, есть риск с слиться с человеком, и тут, конечно, помощник из нас так себе. Да, с одной стороны, там, знаешь, ну, если мы говорим о верующих, написано «плачьте с плачущими», но тогда себе надо очень четко отдавать ответ на вопрос, а я почему плачу? То, не почему, а почему? То есть по, там, да, по своей утрате, или я действительно очень сочувствую этому человеку. И вот здесь вот эта грань, когда я уже становлюсь не вот тем человеком, на который другой может опереться, а становлюсь вместе с ним вот на том, ну, как бы в тот же уровень. И в этом тоже много помощи, потому что так действуют, например, группы поддержки, когда вот есть группа поддержки, когда, например, там группы родителей, потерявших детей, есть группы там тех, кто развелся, тех, кто, ну, то есть вот переживающие утрату. Но, с другой стороны, у каждой группы тоже есть ведущий.
Mm-hmm.
А при холодной эмпатии, с того, что ты мне говоришь, все-таки, вот я опять же это повторю, мне кажется, это про какой-то профессиональный, ну, опять же, не знаю, согласен ты, не согласен, это про профессиональную дистанцию, что когда человек не позволяет себе вовлекаться, и вот здесь он как-то может, да, поддерживать себя, он головой понимает, что человек другой чувствует, но не, например, так не переживает. С другой стороны, это может быть привычная заморозка чувств и нету позволения близко сопереживать, потому что ты где-то далеко знаешь, что ты свалишься в свои прошлые потери, которые не отгорёваны. Это тоже может быть. То есть здесь это вот как бы здесь было бы желание, а вот ответить себе на вопрос, что же со мной такое происходит, это ну, другой момент. Другое дело, что вот здесь я бы... Вот я от тебя услышала несколько фраз, что вот надо бы так, а у меня так. Слушай, вот да, если тебе интересно, ты можешь этим заняться вопросом. Но вот такого, что как надо, вот прям как надо... Вот надо вот так, вот так, вот так. То есть, да, есть понятие нормы, и самое главное в процессе горевания, ну вот, например, ну это касательно горюющего, кто потерял.
Угу.
Здесь важно, чтобы как бы шел процесс. Как он идет, это индивидуальное дело каждого. Но чтобы он шел, чтобы было видно, что состояние меняется, что человек не застрял. А вот если сопереживающий... Слушай, ну тут нету как надо. Ну то есть ты помогаешь, ты собрался, ты головой понимаешь, что человек, да, переживает, но нету такого отклика. Но зато ты помогаешь. А свои личные вопросы, ну если сильно хочется, можно разобрать.
Угу. А девочки, еще один комментарий у нас есть. Мой молодой человек работал в МЧС пожар, и он погиб во время тушения пожара. Я до сих пор ненавижу всех его коллег и начальства, и все это МЧС, потому что думаю, что на уровне чувств, что они все виноваты, хотя умом понимаю, что то, что он погиб, это случайность, никто в этом не виноват. Как мне сделать, как мне быть, потому что я до сих пор не люблю его, ненавижу его друзей и коллег.
Ну вот здесь я бы как раз и говорила о обращении за помощью, чтобы не застрять в этой ненависти, чтобы вот эту ситуацию как-то развернуть и проживать. Потому что вот это головой я понимаю одно, а эмоциями совершенно другое, это как раз может быть вот этот момент застревания. Ну, то есть, что никуда дело не идет. Ну, то есть, и какие-то чувства удерживаются. То есть, я бы очень рекомендовала, вы, пожалуйста, либо в нашу службу, либо просто к специалисту, вы обратитесь, чтобы не застрять вот в этом процессе.
А почему вообще такое происходит? Человек понимает умом, что никто ни в чем виноват, да? Так сложилось. Ну, сложилось. То есть, он понимает, что, ну, все вот так вот, да? Но чувства говорят о другом, и они вызывают ненависть к тем людям, которые вообще к этому не причастны. Почему такое происходит?
Это одно из как раз симптомов этого процесса. То есть, как я уже в начале нашей передачи сказала, гнев, он всегда присутствует, как и всегда присутствует чувство вины, даже в какой-то степени, даже если человек, например, вообще к этому не имеет никакого отношения, но он начинает чувствовать себя виноватым, что он там мало времени проводил, вот это не сказал, вот это вот не сделал. И гнев на медперсонал, на сотрудников, вот как вот в этом комментарии, спасибо, что написали, это вот часть процесса. На Бога, это гнев и чувство вины, это часть переживания горя.
Угу. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Осталось буквально 4 минуты до конца нашего эфира. Мы говорим сегодня с нашим психологом Натальей Вячеславом Власихиной о том, как пережить потерю ребенка. И у нас очень много было вопросов, которые к этому напрямую отношения не имеют, но тем не менее, да, они связаны с потерями. И вы тоже все еще можете задать вопросы, которые касаются темы нашего сегодняшнего эфира. Как написала вот одна девушка, я не могу простить себя за то, что я жива, а мой ребенок мертв.
Вот, это еще одно такое тяжелое ощущение, это вина выжившего, и вот здесь это тоже, с одной стороны, и часть этого процесса, но и в этой самой тяжелой части, вот здесь я бы говорила о профессиональной помощи.
Но ведь ты же согласна с тем, что очень многие родители, они испытывают такое чувство, да? Ну, типа, они должны будут еще жить, дети мои, да, мне вот 80 лет, не знаю, 45 лет, а они бы жили, и по большому счету все абсолютно родители, потерявшие своих детей, испытывают такое чувство.
Конечно.
Что, ну, дети ушли, а их...
Да, но здесь может быть вот это сожаление, что я живу, а мой ребенок нет, а должен был быть жить. И там я не увижу, как там, я не знаю, там женится, выходит замуж, я не увижу поступления в институт. И это часть утраты не по ребенку, а по несбывшимся мечтам. Это тоже очень важная часть утраты. Когда в консультациях часто говорят, что по ребенку-то я отгоревал, а вот никак не могу отпустить, что каких-то событий у меня уже не будет. Вот вина за то, что я живу, это немножко другая история. То есть они могут быть вместе, но вот здесь вот и с этим очень важно дать себе возможность и разобраться, и лучше со специалистом.
Спасибо тебе большое. У нас получился такой немножко сумбурный, грустный очень сегодня эфир. Ну, Мы обсуждали потери ребенка, потери детей, потери вообще близких, да, связанных с событиями в Ижевске в том числе. Мы очень надеемся, что вы никого не потеряли и не потеряете. И если вдруг какие-то проблемы в вашей жизни будут, вы обратитесь к нам с помощью психологической, которая вам доступно совершенно бесплатно по ссылке второй в описании к этому эфиру. Это был Наталья Вячеславовна Власихина.
Влад Юртов.
Всем пока, спасибо.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.